Дневник читателя.
Здравствуйте! С вами программа о современном литературном процессе. В студии Наталья Ломыкина. На этой неделе литература и музыка. Синтез прекрасного на зимнем фестивале искусств в Сочи. Разговор с поэтом. Татьяна Стоянова рассказывает о сборнике «Контур тела».
Хроника литературной жизни.
Сегодняшнюю программу начну с новостей о синтезе искусств. С 15 по 27 февраля в Сочи пройдет 16-й зимний международный фестиваль искусств под руководством Юрия Башмета. Он откроется гала-концертом симфонического оркестра под управлением Валерия Гергиева с участием пианистов Дмитрия Маслеева, Ю Фень, других больших музыкантов и самого маэстро Башмета в качестве солиста на альте. В программе фестиваля традиционно будет вечер балета с блистательной Светланой Захаровой, посвященный Шаляпину вечер оперы с участием Ильдара Абдразакова, вечер джаза с кубинской солисткой. Но вообще-то у меня программа о литературе. Почему я вам вдруг рассказываю о зимнем фестивале искусств в Сочи? Да потому что в этом году в программе аж 3 музыкально-литературных вечера, ради которых на самом деле можно сорваться к морю. 17 февраля в Зимнем театре будет программа трудного спектакля «Солдатами не рождаются» по роману Константина Симонова «Живые и мертвые». «Жди меня, и я вернусь», – писал военный корреспондент Симонов. Он сам побывал на всех фронтах Великой Отечественной, был свидетелем разных боев, в том числе последних битв за Берлин. Вернулся, написал. В его эпопее «Живые и мертвые» вторая книга «Солдатами не рождаются» посвящена Сталинградской битве. Она написана изнутри. «В Сталинграде многое видел вблизи, в упор», – писал Симонов в своем военном дневнике. И вот «Живые и мертвые» — это спектакль как раз об этом. Сложный синтез художественной правды, почти документальной точности и фактографической честности. Этой книге веришь. Книга Симонова честная, не скрывающая ошибки и промахи, за которые люди расплачивались жизнью. Но за этой беспощадной правдой боль и острое чувство любви человека к родине. Литературно-музыкальный спектакль Полины Огуреевой, который будет в Сочи, о том, как осмыслить не факты сами по себе, не хронику войны, а духовное состояние людей в этом страшном испытании, человеческую основу их поступков, жизнь и смерть в их неразрывной связи. Понять, какой ценой в условиях войны, где нет привычной человеческой логики, люди сохраняют в себе человека. Симонов писал: «Война до последнего дня оставалась трагедией. Нам пришлось платить самую дорогую, какую можно только вообразить, цену за победу, за каждый шаг этой победы. Сейчас, пожалуй, будет особенно трудно погружаться в эти размышления о трагедии войны. Но, возможно, слова Константина Симонова в сочетании с музыкой Валерия Воронова в исполнении камерного оркестра дадут импульс для более глубокого осмысления исторической памяти и ценности мира и человеческой жизни». 23 февраля в программе зимнего фестиваля искусств Евгений Онегин «Лирические сцены». Спектакль-концерт Марины Брусникиной. Елизавета Боярская и Евгений Миронов выйдут на сцену, как Татьяна и Онегин, а великая музыка Чайковского снова соединится с бессмертными стихами Пушкина. Подробнее о спектакле рассказал мне директор фестиваля Дмитрий Гринченко.
Спектакль «Евгений Онегин. Лирические сцены» – это не первый наш опыт работы и с Женей Мироновым, и с Мариной Брусникиной. Это идея Жени. Ему показалось очень интересным, увлекательным вытащить из романа «Евгений Онегин» именно темы любви, лирики, убирая как бы немножко в сторону все остальные события бесконечные, которые в романе присутствуют. И Марина сделала текст. Мы долго обсуждали музыкальные номера, которые этот текст могли бы иллюстрировать с нашей точки зрения. Вот мы несколько раз это уже показывали. И в Москве, и не только в Москве. Это совсем другая история, чем роман Евгения Онегина Пушкина, который мы всегда ждем. Но она невероятно получается такая лирическая и трогательная. Нам очень приятно, что в этом году в Сочи вместе с Женей будет читать Ализа Боярская. Мы с ней уже этот проект делали, и он производит на зрителей, на людей, на нас самих, участников процесса, очень большое творческое впечатление.
Вообще, зимний фестиваль искусств в Сочи – это всегда синтез искусств самых разных, от джаза до оперы, от балета до стихотворений. Что вам кажется удачной находкой этого сезона?
Вы знаете, мы проживаем, конечно, сейчас не самое простое время. Иностранцев надевали довольно много, зарубежных артистов, и кубинский джаз, и индийский балет. Но вместе с тем все-таки их меньше, чем обычно. И нас больше всего порадовало то, с каким желанием откликнулись на приглашение принять участие в этом году в фестивале в Сочи все русские настоящие звезды. И Валерий Бесалович Гергиев, и Денис Мацуев, и Вадик Репин, и Светлана Захарова, и Ильдар Абдразаков. При этом нам очень приятно, что они все привозят в Сочи что-то очень личностное. Вот во всем. Нам очень приятно, что Валерий Бесалович Гергиев на открытии продирижирует «Стикс Кончели», то, что они с Верой Абрамовичем делают с какой-то периодичностью, не так часто, может быть, как нам бы хотелось, но делают. И это замечательно будет концерт открытия, посвящен 70-летию Юрия Башмета, который мы только что отметили в январе. Ильдар Абдразаков презентует абсолютно новую программу, посвященную 150-летию Шаляпина, которая отмечалась вот буквально вот-вот 13 февраля. Вадик Репин со Светой Захаровой делают свою программу по ДД, которую мы давно хотели привезти в Сочи. Она очень непростая. И, наконец-то, это сложилось. Денис Мацуев, несмотря на то, что кажется, что первый фортепианный концерт Чайковского — это такой мега-хит, но когда мы с Денисом обсуждали, что именно играть, с учетом того, что в этом году будет конкурс Чайковского, с учетом того, что первый фортепианный концерт Чайковского — это во многом символ нашей страны музыкальной, нам показалось, что вот невероятно уместно на закрытии фестиваля исполнить это. У нас все так же в программе фестиваля и мировые премьеры произведений, написанных специально по заказу фестиваля. Молодых композиторов и композиторов взрослых. Александр Владимирович Чайковский написал небольшую пьесу. Нам кажется, что это будет очень правильно и оригинально в открытии фестиваля для трех роялей. Впервые на сцену Зимнего театра мы привозим специально три рояля камерного ансамбля «Солисты Москвы», посвященную 150-летию Сергея Васильевича Рахманинова. В общем, фестиваль все так же. Невероятно насыщенный, разнообразный, но очень важно, что он разнообразен не ради разнообразия, а то, что он становится год от года все более и более творчески содержательным. Это вот то, к чему мы стремимся все эти годы.
А еще на фестивале в Сочи зрителей ждет турнир поэтов. 22 февраля в органном зале Дмитрий Воденников, Игорь Волгин, Данил Файзов, Юрий Цветков, Ирина Ермакова и другие современные поэты сойдутся в поэтическом поединке. И вот это включение поэзии не просто в фестиваль искусств, а по большому счету в нашу жизнь, кажется мне особенно важным. Потому что в сложные времена, когда проза бессильно оперативно осмыслить происходящее и сдается под натиском новостей, именно поэзия способна быстро образами реагировать на происходящее, способна запечатлеть чувства, которые мы испытываем в данный момент времени. И с одной стороны закономерно, а с другой стороны особенно важно, что именно сейчас поэзия набирает силу. Об этом мы и поговорим в следующей рубрике.
Сигнальный экземпляр.
В уже знакомом вам, по крайней мере, я на это надеюсь, издательстве «Инспирия», где выходят умные романы, подобранные под читательские пристрастия, появилось новое направление. Называется оно «Инспирия Air», то есть «воздух», и посвящено поэзии, легкой как воздух, который можно заключить в любую форму, но невозможно удержать. Редакторы решили, что пора знакомить читателей с современной поэзией, чтобы не возникало у читающего человека ложного ощущения, будто поэтическое слово закончилось на шестидесятниках. Да, молодые Ахмадулина, Вознесенский, Евтушенко были властителями дум. Они улавливали настроение людей, чувствовали пульс времени и воплощали в словах. И тогда поэтические концерты собирали стадионы, на выступлениях в политехническом «Яблоку» негде было упасть, стихи учили наизусть, переписывали, читали со сцены, включали в кино, и, скажем, после «Иронии судьбы» только ленивый не знал наизусть строки Ахмадулиной.
И вот тогда из слез, из темноты, из бедного невежества былого друзей моих прекрасные черты появятся и растворятся снова. Друзей моих прекрасные черты появятся и растворятся снова.
В стихах меньше слов и больше пространства, говорят редакторы новой серии «Инспирия Эя». Но каждый поэт наполняет это пространство своими смыслами, своими моментами, пойманными в водах вечности. Первой поэтической книгой, которая вышла в «Инспирии», стал сборник писательницы и поэтессы Ксении Буржской «Шлюзы». Книга состояний и предчувствий. Любовь, одиночество, свобода и несвобода, страх перед будущим, неуверенность в прошлом. И поверх всего этого внутренняя сила личности. Кроме сборника «Шлюзы» Ксении Буржской, в «Инспирия Эя» вышел сборник стихотворений Сильвии Плат, который называется «Ариэль». Сильвия Плат – культовая американская поэтесса, обладательница Пулитцеровской премии. Ее имя стало символом исповедальной поэзии. Плат называли по-разному – мученицей, феминисткой, бунтаркой. Одно несомненно – она поэт, и представить себе поэзию 20 века без нее уже невозможно. Сборник «Ариэль» считается одной из лучших работ Сильвии Плат. Он был опубликован в 1965 году, через 2 года после ее трагической смерти. И да, имя Сильвии Плат стало синонимом, увы, не только поэзии, но и депрессии и самоубийства. В России книга этих пронзительных стихов выходит впервые. В сборнике 80 стихотворений, и они все похожи на свою создательницу. Смелые, бескомпромиссные, искренние, местами даже пугающие своей откровенностью. И, наконец, третий сборник, который вот-вот появится в «Инспире Эя», это поэтическая книга Татьяны Стояновой «Контур тела». Сборник стихотворений лирических и вневременных с одной стороны, и очень современных и глубоко сегодняшних с другой. И я пригласила Татьяну в студию поговорить о книге, о современной поэзии и о том, что может передать поэтическая слово сегодня. Здравствуйте, Татьяна.
Добрый день, Наталья. Спасибо за приглашение.
Начнем с книги и начнем с названия, потому что имя это очень важно. Книга называется «Контур тела», и я верю, что для любой книги название несет особый смысл, но для поэтического сборника в особенности. Почему? Что скрывается за названием «Контур тела»? Почему называется именно так?
В «Контуре тела» есть несколько смыслов. Во-первых, это очертание личного и очень близкого того, что мы называем то, что ближе к телу, когда мы говорим, например, «моя рубашка ближе к телу», да, это ощущение того, что ты сам наедине с собой. Но книга состоит из 3 разделов. Она дорастает до ощущения близости к вечному, потому что контур тела превращается в контур дома, а потом превращается в контур мира. Это 3 названия 3 разделов стихотворений, и в них личная история человека, который, преодолевая свое телесное, близкое и эгоцентричное, дорастает до уровня мира и начинает жить с ним на одной волне и, может быть, даже переживает его перемены и его потрясения гораздо сильнее и страшнее, чем свои собственные.
Мне нравится, что вы говорите «человека», не «себя». Вот это отделение от лирического героя, оно сразу происходит? И вообще, как отбирались стихи в сборник? Это личное дневниковое, переживаемое сегодня, или это отстраненное поэтическое чувство мира? Как воспринимаются собственные стихи?
Я собирала здесь тексты, которые, как мне кажется, могут показать эволюцию моего внутреннего ощущения себя как поэта. И здесь стихи за последние 5 лет. И в них так построена история, что она вырастает из какого-то очень небольшого пространства, где ты наедине с собой, до ощущения географических каких-то широт и вселенских масштабов. И стихи, которые там находятся, они не только про меня лично, да, я как только импульс создания этих текстов, моя история переплетается с историей самых разных людей, которых я вижу, встречаю, которых, может быть, даже не знаю лично, но эмпатия, которая во мне всегда была, дает мне ощущение переживания их опыта на себе. Я этот опыт переношу в тексты неосознанно, и часто, когда уже проходит время, и я вижу тексты, которые написаны, мне кажется, что это совсем про других людей, но и про меня тоже. То есть это такое очень странное перемешение личного и общего, где ты уже не можешь отделить себя от других.
Тань, а есть ощущение, что стихотворение приходит условно само, что это нечто большее, чем ты, и нечто отдельное от тебя?
Да, чаще всего это как будто бы ты находишься где-то между мирами, ты не чувствуешь себя сопричастным к земной жизни, а ты выпадаешь из нее. И это похоже на затмение, после которого ты возвращаешься в мир немножко другим, и оказывается, уже есть текст, который с тобой вместе пережил это состояние. Я могу только очень коротко описать один из таких моментов. Я спускалась с горы, есть такое стихотворение в сборнике, оно так и называется «Гора». И там, когда я спускалась, у меня было ощущение, как будто бы я уже не чувствую ни дороги, ни себя в этой дороге. И это было ощущение нирваны в каком-то смысле, потому что гора превратилась в меня, и внизу уже я осознала, что на самом деле при этом у меня руки писали сами стихи, а я даже головой этого не понимала. То есть у подножия горы я села на камни, у меня все тело дрожало от вот этого ощущения перенесенных, да, испытаний, потому что очень длинный был переход, но при этом я открыла телефон, и в заметках у меня уже было готовое стихотворение, я даже не поняла, как это случилось. И этот пример не единственный. Я действительно не могу описать этих процессов логически, и у всех поэтов это по-разному, но для меня это именно нечто иное, что вот внезапно проникает в мою жизнь, или я проникаю в это иное, и предугадать, когда это случится, невозможно. Ты все время поэтому тоскуешь, ты всегда этого ждешь, и часто бывает так, что ты чувствуешь себя бесполезным и бессмысленным в своем существовании, если этого не происходит с тобой.
Когда текст уже готов, когда появляется вот это ощущение, что это стихотворение, а это набросок, а это никуда не пойдет, ведь что-то уходит в корзину, mm-hmm. что-то входит в сборник, что-то входит в черновики и остается там до какого-то времени. В какой момент происходит это ощущение, что стихотворение готово? Как ты это понимаешь?
Стихотворение состоялось, когда ты внутренне настолько в нем уверен, что тебе никакая критика не может поколебать. Поэты могут по-разному реагировать и на критику, и на внешние точки зрения и мнения, но когда они чувствуют, что стихотворение состоялось, они могут делать только вид, что их как-то волнуют чужие точки зрения по этому поводу. Они точно знают все. Это уже готово, это сделано, и это от меня ушло. И когда человек сомневается, именно если он поэт, он до последнего эти стихи все равно где-то придерживается. А когда он чувствует, что оно состоялось, это не объяснить, по каким критериям оно состоялось, не объяснить, но это какое-то ощущение эйфории, когда ты вроде увидел какой-то уникальный момент гармонии, которым ты приложил руку. Вот это как шар такой, уникальный какой-то шар, которым все правильно и по форме, и по цветам, и ты к нему один раз прикоснулся, и он от тебя улетел. И ты знаешь, что этот шар где-то в воздухе, может быть, однажды лопнет, но ты точно знаешь, что это была гармония. Вот как-то так это происходит. Но, наверное, со сборниками еще сложнее, потому что ты со временем видишь, какие тексты меняют свою актуальность, какие тексты могут быть причастны к более длинным дистанциям, чем то, что ты написал здесь и сейчас. Ведь часто переживание сиюминутных моментов, оно лишает себя ощущения того, что ты на самом деле живешь гораздо более длинную жизнь, и опыт меняется с годами. Поэтому многие стихи, во-первых, которые ты уже иначе переживаешь, иначе их видишь, остаются в прошлом. Многие поэты не перепубликуют свои ранние стихи просто потому, что они меняются. Человек на разных этапах жизни не равен самому себе. И вот это ощущение перемен, оно тоже влияет на выбор сборника. И я на самом деле включила в книгу, наверное, гораздо меньше того, что могла включить. У меня осталось за бортом довольно много текстов и черновиков, но это, наверное, та квинтэссенция того, что я из себя представляю как поэт, и то, что, наверное, мне будет не стыдно оставить после себя.
На самом деле, вот то, что вы сейчас говорите, очень пересекается, перекликается с тем, что писала все та же Сильвия Плат, о которой мы говорили применительно к «Inspire Air», потому что и вот эти моменты такого ухода в творчество запойного были, и моменты отпускания стихотворений, и моменты, когда ты точно уверен, что именно это стихотворение состоится, оно останется, оно переживет тебя, этот текст будет, потому что этот текст больше, чем ты, этот текст совершенно точно относится к искусству, и она как раз писала о том, что настоящий поэт всегда это чувствует. Тут, пожалуй, самое время попросить прочесть какое-то стихотворение из сборника «Контур тела», из какого раздела уж решайте сами.
А я, пожалуй, прочту стихотворение из раздела «Контур мира», которое относится к кубинскому циклу. Здесь как раз тот пример текста, который для меня показывает соединение локального и вселенского. «Маликон» — это набережная в Гаване. Стихотворение описывает прогулку по нему. «Оттенки черного отчетливо видны. Впадаем в ночь, как в монохромный сон. Еще нигде так мало белизны мне не встречалось. Если, Маликон, пройти до Прада и взглянуть во тьму, оставив за спиной огни Гаваны, ты окунешься в воду, как в сурьму, ты окунешься в небо, как в нирвану. Здесь океан луну, как снежный ком, спит, поглотив, и смотрит, не мигая, Господь на нас, и кажется, у края вселенной мы стоим перед прыжком».
Спасибо.
Спасибо вам.
Я хотела спросить еще о взаимодействии с другими поэтами. Вот поэтические чтения, поэтические поединки, поэтические мастерские. Насколько это важно для вот такого индивидуального, почти интимного творчества, как поэзия? Насколько вообще важно сообщество? Нужно ли это поэту?
Я наблюдаю за тем, как активно и как разнообразно литературное сообщество поэтическое живет. И некоторые из этих моментов я сама переживала. Например, я участвовала в поэтической школе «Пишем на крыше» в семинаре Дмитрия Воденникова, и там подружилась с молодыми поэтами многими. И Дмитрий Борисович довольно много сделал для того, чтобы я на себя посмотрела с другого ракурса. Да, он прекрасный учитель в этом плане. Я очень рекомендую всем, кто занимается поэзией, ориентироваться на то, как он преподает, потому что это свобода полета, которая дает вот ощущение возможности перемен. Но при этом все вещи, которые делаются в сообществах поэтических и в чтениях коллективных, меня почему-то в какой-то момент перестали привлекать, именно потому что я со временем и с возрастом стала ощущать себя одиночкой в поэзии. Я не очень понимаю, зачем нужно объединяться в сообщество, именно если ты поэт, просто потому что это настолько тяжелое бремя для тебя, и жить с этим в одиночку мне стало гораздо легче, чем пытаться с кем-то эту ношу делить. Но это моя личная позиция. Я, наверное, в этом плане ближе к Цветаевой и Ахматовой, которые все-таки не искали каких-то женских движений, чтобы те их поддержали или чего-то еще. Они все-таки жили свою жизнь, и к ним уже постепенно кто-то примыкал, да? Это скорее моя позиция. Быть собой, и если придут к тебе твои люди, встретиться на пути, то пытаться с ними найти какие-то общие точки соприкосновения, но специально идти искать людей, близких по духу, на этом этапе жизни пока я не хочу почему-то.
Кто из современных поэтов отзывается? Не говорю близок, а именно отзывается. Вот Дмитрий Воденников, как мы понимаем. Кто еще?
Почему мне нравится серия «Inspire Air»? Потому что как раз вот Сильвия Плат, мы говорили о ней, она для меня была таким ориентиром в свое время. И Ксения Буржская, ее стихи мне тоже близки. Но в «Эксмо» в свое время издавались стихи Веры Павловой, и тогда, когда в юности я только начинала, они на меня довольно сильно повлияли в плане именно свободы высказывания. Да? Я увидела, что можно вот так. Мне нравится, как пишет стихи Алла Горбунова, это прям близко и мое. И мне нравится поэзия Дмитрия Данилова, Алексея Сальникова. Вот вообще проза поэта — это, наверное, то, что мне интересно изучать и на что мне интересно ориентироваться, потому что в этом есть точка роста, которая лично для меня вот может быть важной в каких-то планах на будущее.
Книга выйдет довольно скоро в «Inspire Air», и книга получилась очень красивая. Довольны ли вы оформлением? Это, ну, тоже важно, не менее важно, чем имя иногда, то, как выглядит книга.
Да, мне очень нравится оформление именно благодаря тому, что в нем принял участие художник, которого я нашла. Нашла буквально внезапно для себя. Это, знаете, вот как бывает такое совпадение образов. Я увидела графику художника Армена Ганесова, который написал картину под названием «Талая вода». И там три состояния воды: лед на берегу, вода растаявшая, то есть на реке, и еще снежный берег. И вот эти три состояния воды в виде таких плавных линий, которые в чем-то повторяют контур женского тела. И здесь как раз вот в этом образе его картины, которая на обложке, символично соединяется то, что я закладывала, да, когда тело человека превращается в природу, в часть природы, и при этом тело человека — символ тела Христова в том числе, да, и контур тела — это еще и обведённое часть земли, на которой когда-то лежал живой человек, то, что остается от него на земле. И вот эти все соединяющиеся между собой мотивы, они как раз в его графике и есть, и его иллюстрации не только на обложке, но и начинают каждый раздел. И мне кажется, что это очень здорово, когда совпадает вот два видения: слова и искусство образа. Это очень здорово.
Спасибо большое. Я желаю книге успехов и читателей.
Спасибо. Очень буду на это надеяться.
Программу «Дневник читателя» слушайте по выходным в эфире «Радио Спутник», а также на нашем сайте и в мобильном приложении «Радио Спутник». О современной русской поэзии рассказывала Наталья Ламыкина. Любите друг друга и хорошие книги. До встречи через неделю.
«Дневник читателя».